Как вас шоу? И подписаны ли вы на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера, журналиста, с которым мы сегодня и будем обсуждать все новости дня, да и даже прошедших пару дней, может быть, что-то попытаемся предсказать. Станислав Кучер, обсудим. Станислав, привет.
Здравствуйте, Александра. Привет всем, кто нас сейчас смотрит.
Ну, наблюдаем мы уже в который раз разговор Трампа и Путина. Первый, кстати, в этом году, но в 2025 году разговоров таких было 11. И каждый раз, каждый новый звонок Трампа и Путина, это сразу лихорадочные консультации, это сразу все что-то ищут, что кто сказал, обсуждения, союзники обсуждают, Европа обсуждают. А теперь Нью-Йорк Таймс пишет, что украинские чиновники, вообще и Украина, да и в Европе реагируют безразличием. Ну да, ну вот все время никакого результата, никакого результата, никакого результата. Кажется, что сейчас уже очевидно, вот эти разговоры ничем не заканчиваются. Нью-Йорк Таймс описывает реакцию в Киеве как пожатие плечами. Ну да, ну и что? Почему Трамп вообще продолжает эту форму переговоров с Путиным, если это очевидно не работает?
Ну, смотри, во-первых, работает или нет, все-таки можно будет со стопроцентной уверенностью сказать только тогда, когда война закончится или перерастет в Третью мировую. Ну, например, да? Это первое. Здесь, на самом деле, на мой взгляд, есть несколько действительно очень интересных моментов. Первый момент, и мы о нем уже говорили, это изменение роли Украины. Конечно, Украина сегодня не та, что была несколько лет назад. Конечно, даже не та, что была год назад. Зеленский чувствует себя не так, как он чувствовал себя в Белом доме, когда Трамп устроил ему такую демонстративную выволочку и рассказывал о том, что у него нет карт. Сегодня у Зеленского карты, конечно же, есть. И результат действия этих тузов мы видим, например, в Туапсе. Конечно, это грандиозная экологическая катастрофа для России. Это большая человеческая проблема и трагедия. Помимо этого, это большая политтехнологическая проблема для Кремля. И помимо этого, это, конечно, большая победа для Украины. И, конечно же, то, что произошло, например, с Туапсе, это как раз очередная карта, которую Зеленский в любой момент может достать и сказать: «Посмотрите, да без проблем, мы завтра устроим вам несколько таких Туапсе». Обратите внимание, что уже все чаще и чаще в российских пабликах появляются месседжи. Вот я вчера буквально видел от какого-то, ну, более-менее известного в России медийного персонажа, который пишет, что «я уралец, что же это такое? Уже в уральские многоэтажки попадают украинские дроны, беспилотники, как же так? Что же это такое?» Ну, то есть за Урал уже добивают беспилотники. Не ровен час до Камчатки долетят, до Чукотки, до Якутии, до других дальних регионов России, которые раньше о войне в Украине слышали только по телевизору и из уст вернувшихся оттуда коллег. И вот, собственно говоря, сейчас, повторяю, у Зеленского действительно есть карты. И эти карты заключаются не только в способности наносить России очень болезненные удары на территории самой России, а не только на фронте, но и, ну, например, открытие заводов, которые сейчас Украина открывает, совместных заводов по производству вооружений. Вот с Норвегией договорились, опять же, со странами Персидского залива. А Украина на сегодняшний момент неотъемлемый элемент новой европейской архитектуры безопасности, выражаясь таким сухим политологическим языком. Ну а проще говоря, европейцы прекрасно теперь понимают, что в случае, если Соединенные Штаты выходят из НАТО или ослабляют свою роль в НАТО, или, как сейчас Трамп начинает грозить, свой воинский контингент из Германии, не то что выведут, но сократят его как минимум, да, то есть Украина, есть украинская армия, есть украинские военные, и вообще европейцы уже демонстративно заявляют о том, что Украина сегодня это не проблема, а это решение, что как раз с помощью Украины удастся обеспечить европейскую безопасность, противостоять по-настоящему России в случае, если вдруг Путин соберется напасть. И Украина, короче, играет сегодня огромную роль в обеспечении европейской безопасности. Поэтому сегодня ситуация другая, чем год назад. Сегодня у Зеленского есть на руках те самые карты. Поэтому отсюда и реакция Украины, что пожали плечами, да, действительно, подумаешь, там Трамп поговорил с Путиным, ну посмотрим, что из этого выйдет. И даже прямо сейчас, обрати внимание, когда речь идет о перемирии на День Победы, кстати, интересно, какой День Победы имеется в виду? 8 мая, как принято во всем мире и в Украине теперь в том числе, или 9 мая, как принято в России? Или, может быть, это будет и 8 и 9 мая, или это 8, 9 и 10 мая. О чем идет речь вообще? О каком перемирии? 2 дня, 3 дня? Трамп заявляет, что это его инициатива была, Ушаков заявляет, что это была инициатива Путина. Мы так до конца не знаем. Предполагаю, что Трамп имел в виду перемирие длительное, прекращение огня, после чего стороны сядут и начнут обсуждать будущее. А Путин совершенно очевидно имеет в виду перемирие буквально вот на один день, максимум на 2 дня, чтобы дали провести парад Победы в Москве, в Питере, там где-либо еще. То есть есть совершенное непонимание того, о каком перемирии идет речь, с одной стороны, и с другой стороны есть новая роль Украины. Поэтому украинцы имеют полное право не просто демонстративно пожать плечами, типа нам пофигу, что они там обсуждают, мы сами будем диктовать повестку. Но они должны так себя вести. Они должны демонстрировать сейчас изменившуюся ситуацию, изменившееся положение и те самые свои карты. Это первый момент, что касается реакции Украины. А что касается конкретно звонка Трампа, разговора Трампа с Путиным и вообще каких-то планов и движения вперед или назад, то здесь, ну, мне кажется, на самом деле не так все ужасно, не так все тупиково, как кажется на первый взгляд. Опять же, обрати внимание, к чему на протяжении этого года постепенно, постепенно, но так почти уже пришли. К пониманию необходимости, что можно прекратить войну, прекратить конкретные боевые действия, да, то есть чтобы люди перестали стрелять и убивать друг друга, не договорившись об условиях мира. То есть украинцы, в принципе, на это уже согласны. И напоминаю, что если еще 1,5 года назад, или даже как только Трамп пришел в Белый дом, там год назад с небольшим, когда Трамп говорил, что а давайте, типа, прекращение огня, а потом договариваться о мире. Сначала Зеленский был против. Потом Зеленский достаточно был, ну, Путин, понятно, был против и так. Потом Зеленский согласился, что да, давайте прекращение огня, и потом договариваемся, садимся, договариваемся о мире. Все это время Путин был против этого. Все это время Путин устами Пескова или сам говорил о том, что нет, давайте мы сначала договоримся в условиях прочного, надежного мира при достижении всех целей СВО, как сейчас подчеркнул опять Ушаков, да, а вот потом тогда мы можем прекратить огонь. И это на самом деле очень важный момент, потому что напоминаю, что между, например, Россией и Японией до сих пор нет мирного договора после окончания Второй мировой войны. Но тем не менее страны не воюют, сотрудничают, обмениваются государственными визитами и так далее и тому подобное. И мир знает еще примеры, когда войны замораживались. Ну, то есть, по сути, де-факто они заканчивались, но и та, и другая сторона настаивала там на своей победе, настаивала на том, что вот те или иные территории ее, опять же, ну, напоминаю о том, что Крым, да, который де-факто принадлежит сейчас, де-факто, повторяю, да, захвачен Россией, оккупирован Россией, Украина не согласилась с этой оккупацией. Украина считает по-прежнему Крым своим. Но Украина не предпринимает попыток его отвоевать назад. И, как я понимаю, план того же Трампа заключается сейчас в том, что план, в котором он, опять же, как я понимаю, убедил Зеленского, в том, что прекращение огня по текущей линии соприкосновения, так называемой линии соприкосновения. Прекращение огня, заморозка, те части Донбасса, которые под контролем ВСУ остаются Украины, фактически под контролем Украины, те части, которые под контролем российской армии остаются фактически России, при этом Россия считает Донбасс своим, весь, Украина считает Донбасс своим, тоже весь. И типа мы перекладываем решение окончательной проблемы на плечи там, следующих поколений, которые сменятся, помирятся и уже договорятся о том, как там, что будет, да? Вот примерно такой план, как я понимаю сейчас, ну, как я понимаю, как я слышу из разных источников, да, делаю этот вывод на основании анализа, опять же, того, что происходит. Вот такой план есть у Трампа. Путин с ним на сегодняшний момент не согласен. Путин понимает, что ему будет очень тяжело продать народу вот такой мир де-факто. Ну, то есть, как тяжело? С одной стороны, народ примет все, что угодно, и согласится с окончанием войны, потому что народ хочет окончания войны, народу, большинству российскому, война даром не нужна. Но он понимает, что вот он сейчас сидит и взвешивает, да, насколько это ударит по его образу победителя. Ушаков повторяет, что все цели должны быть достигнуты. А что значит все цели вообще? Ну окей, о денацификации Путин может объявить, например. О демилитаризации, ну никак. Ну никак, потому что Украина не собирается избавляться от своей армии. Путин, конечно, может сказать, что мы победили, там треть страны, треть населения страна потеряла. Это цифры, которые тут давеча у меня в разговоре со мной Венедиктов Алексей озвучивал. Надо проверять, насколько они там точные и неточные, но опять же, речь идет о потерях, включая уехавших, да, и убитых на войне, раненых и так далее. Но так или иначе, Путин сейчас, как мне кажется, там в своей администрации, да, там сидит и вот раскидывает мозгами о том, как можно продать победу. Но пока упирается, по-прежнему упирается, и поэтому, ну да, можно сказать, что пока мы имеем дело с таким стратегическим тупиком, как способом решения российско-украинской войны. Но вот еще раз, Трамп, можно сказать, сейчас делает Путину очередное последнее предложение, что типа вот я же тебе уже много раз сделал, но давай сейчас. А насколько это будет успешно, повторяю, можно будет судить после того, как либо однажды Путин согласится и скажет, ладно, все, окей, фиксируем. Объявляем перемирие, потом оно затягивается, потом еще перемирие. Никто уже не стреляет, никто никого не убивает. А Путин говорит о том, что мы, значит, цели достигли. А Украина говорит о том, что мы остановились там, где остановились. Посмотрим, что будет дальше. В таком подвешенном состоянии все какое-то время остается. Ну, например, до момента, когда Путин сыграет в ящик тем или иным способом. Да? А вот этого, повторяю, добивается Трамп. Получится, нет, сейчас бесполезно об этом рассуждать и пытаться предсказать.
Ну вот Bloomberg при этом пишут по поводу перемирия, как раз и предложений о перемирии. Во-первых, мы знаем, что Владимир Зеленский поручил дипломатам уточнить у американской стороны, есть ли, что, в чем суть вообще российского предложения, есть ли там какая-то реальная основа, вот это краткосрочное прекращение огня, действительно, о каких днях идет речь. Но по оценке Владимира Зеленского, главный мотив действительно обеспечить безопасность парада 9 мая, при этом он хочет долгосрочного, реального прекращения огня, а не тактического обмана, говорит Владимир Зеленский. И Bloomberg пишут следующее, что предупреждение такое, судя по всему, Россия может попытаться обменять перемирие даже, на снятие санкций, в частности, на доступ к SWIFT, доступ к банкам, возможности пользоваться банками, но тоже вот такое желание, в общем, облегчение всей ситуации. Во-первых, насколько реальна перспектива того, что Запад согласится на такую сделку? Вот фактически это снятие санкций в обмен на перемирие. И во-вторых, мы же ждали визита Уиткофа и Кушнера все время. Они должны то в Киев, они собирались вроде бы ехать, то в Москву вроде бы собирались ехать, но нет, все нет никакого визита. Вот такая пауза. Что это может значить? Может быть, это у меня, что называется, wishful thinking, желаемое за действительное, я выдаю это отсутствие визита. Может быть, действительно есть какая-то перспектива, реальная перспектива договоренности, вот сейчас бы не спугнуть.
Ну, смотри, во-первых, опять же, все зависит от того, какие договоренности. Вот какие договоренности ты бы хотела видеть между Украиной и Россией в данном случае. Что касается перемирия и снятия санкций, то, опять же, мне кажется, все достаточно просто. Если это перемирие будет на один день, то, конечно же, никто никакие санкции снимать не будет. Ну, то есть, кому нужно перемирие на один день, это не перемирие, это вообще ничто. Это просто короткая такая пауза. Представить себе ситуацию, при которой, как ты говоришь, Запад, хотя, опять же, кто Запад? Там Соединенные Штаты. То есть я не представляю себе ситуацию, при которой Соединенные Штаты, даже при Трампе, отменят санкции ради одного дня перемирия. Или двух, или трех дней. Вот если там договорятся о месяце, например, месяц мы не стреляем, да? Вообще никак. Вот просто все. Ни обстрелов, ни бомбежек, ничего. Ни попыток наступления. Ну, тогда да, наверное, Соединенные Штаты могут выступить с таким предложением. А то, что его не поддержит Евросоюз, большинство стран, для меня тоже абсолютно очевидно. Единственное условие, при котором Евросоюз пойдет на частичное снятие санкций, это если речь пойдет о прекращении огня. То есть, еще раз, не перемирие на какое-то там короткое время. А в принципе, вот если Путин скажет, хорошо, мы принимаем вашу идею прекращения огня, все, война как таковая де-факто заканчивается. Нет больше специальной военной операции, ее нет. Мы согласны. А дальше, ну, при этом мы считаем, что Донбасс наш, там Крым наш, Херсонская область и Запорожская тоже по Конституции российской, говорит Путин, и мы сохраняем за собой право там когда-то в будущем добиваться их, значит, полного завоевания. Ну, что-то такое, да. Вот в этом случае это единственный вариант, при котором европейцы пойдут на режим смягчения санкций. При всех остальных нет. Ну, то есть, пока мы не знаем, сколько продлится перемирие, о чем идет речь, даже всерьез об этом рассуждать не стоит.
Ну а вообще вот это вот снятие санкций, как-то сразу у меня вспомнился Лукашенко, недавно же это все было. Вот посмотрите, вот серьезные шаги сделал Лукашенко, отпустил политзаключенных прямо целый список, не просто, не отдельно Нобелевского лауреата, отдельно там бывшего кандидата в президенты, а вот нет, всех вместе отпустил, серьезный шаг сделал, и вот снятие санкций, частичное снятие санкций, только американцами, не Европой. Европой при этом. Ну, вот кажется сразу, как будто бы это такой намек туда. Ну, кажется, что вот, ну, вот
Ну,
посмотрите.
Саш, смотри, естественно, это был в том числе и намек. Мы сейчас можем, опять же, пытаться думать, была ли это попытка коррумпировать, купить Лукашенко и для чего? Может быть, для того, чтобы в будущем однажды он всадил Путину нож в спину тем или иным способом, фигурально выражаясь, разумеется. Или это была действительно попытка показать Путину, как все может быть, если ты будешь там хорошо вести. Но проблема в том, что хорошо вести для Лукашенко и для Путина – это разные вещи. Потому что у Путина война, которую он развязал, да? А у Лукашенко всего-навсего диктаторский режим и политзаключенные. Плюс, возможно, там Лукашенко чем еще торгует? Это возможностью использовать свою территорию для нового наступления, для размещения российских дальнобойных систем и так далее, да? Но, в принципе, это разные истории, потому что, еще раз, от Лукашенко требовалось освободить там всех политзеков, например. И да, получить за это частичное смягчение санкций, от чего выиграют в том числе Соединенные Штаты и другие партнеры Беларуси, в первую очередь в Европе. А вот с Россией, ну, что Путин должен сделать, чтобы смягчились санкции? Совершенно очевидно, что там даже если Путин вдруг отпустит всех нынешних политзеков, этого будет недостаточно, потому что есть война. И война на первом месте. Поэтому я бы не стал здесь проводить такие прямые параллели. Еще раз, от Путина Соединенные Штаты и Европа ждут одного – прекращения военных действий. Все, перестать стрелять. А Путин не хочет.
Ну, сегодня 30 апреля, и вот сегодня буквально заканчивается 60-дневный срок, в течение которого Дональд Трамп мог вести военные действия без одобрения Конгресса. Тут уже переходим к Ирану. При этом переговоры, кажется, зашли в тупик. Те сообщения, которые от Моджтабы Хаменеи приходят, говорят о том, что якобы верховный лидер заявил, что единственное место американцев в странах Персидского залива – это на дне Персидского залива. Ну, вот всяческие намеки на то, что не только должны уйти все американцы, так еще и забрать все военные базы. Но вот главное, что вот эти 60 дней, все, прошли они. Конечно, разные президенты находили разные юридически обходные пути, но все равно демократы обсуждают судебный иск администрации. Насколько сейчас вообще реально могут остановить каким-то образом Дональда Трампа, даже не в том смысле, что судебным каким-то путем, но ведь это же явно сказывается даже не только на его поддержке, но и на поддержке республиканцев.
Ну вот смотри, еще раз, ситуация действительно критическая, потому что 2 мая истекает, 2 мая истекает 60-дневный срок, установленный законом о военных полномочиях, так называемый War Powers Resolution, да, 1973 года. И после, соответственно, этой даты использование войск без одобрения Конгресса считается незаконным. Соответственно, у Трампа есть несколько сценариев действия в этой связи. Ну, например, первое – получить одобрение Конгресса. А он может официально запросить у Конгресса разрешение на продолжение военных действий, если он сочтет это необходимо. Если сейчас его убедят в том, что надо добивать, бесполезно идти на мировую с Ираном, необходимо добивать, поэтому он может обратиться к Конгрессу. Значит, плюс этого достаточно очевиден, полная легитимность действий, минус заключается в том, что огромный риск отказа. То есть в текущем составе Конгресса все-таки очень сильна оппозиция, которая стоит не только из демократов, но и из республиканцев. Оппозиция, которая не хочет, в принципе, продолжения войны в Иране. Мы, опять же, с тобой это активно обсуждали, что есть очень многие республиканцы, вполне себе, кстати, ястребы, которые считают, тем не менее, что нет, эта война не нужна, лишняя, нужно выходить, Нетаньяху спровоцировал Трампа и так далее. Все, пора заканчивать. Поэтому есть риск, и пойдет на него Трамп или не пойдет, это большой вопрос. Значит, второй есть вариант, который куда более, на мой взгляд, вероятен с точки зрения вот реальности осуществления. Это смена статуса миссии на оборонительную. То есть Трамп может заявить, что время активных боевых действий закончилось, все, победа одержана, что, собственно, Трамп время от времени уже и так заявляет, да. И добавить к этому, что, собственно, да, нам еще предстоит немножко пострелять, но вся эта стрельба уже будет не наступательного характера. Это просто мы будем защищать наши военные базы в регионе, мы будем защищать наших союзников, функции самообороны. Поэтому это уже войной не называется, военными действиями не называется, и одобрение Конгресса на это не нужно. Все, оборонительная миссия. Значит, это, безусловно, позволит обойти закон, утверждая, что новые столкновения, там, которые наверняка все равно будут, это такие разовые инциденты, бои местного значения, а не полноценная война. Но риск, опять же, заключается в том, что Конгресс может оспорить это определение, оспорить его в суде, или через резолюцию о прекращении финансирования. И вот это как раз очень важный момент. Именно резолюция о прекращении финансирования. Третий есть сценарий у Трампа – это использовать право вето. Предположим, Конгресс, ты об этом частично упоминала, принимает резолюцию, которая требует немедленного прекращения войны или, например, немедленного отвода войск, поскольку на территории все-таки самого Ирана войск пока нет, сухопутная операция так и не началась. Но есть войска в Персидском заливе. Вот, допустим, Конгресс требует вывода войск из Персидского залива. Трамп тогда имеет полное право наложить на нее вето. Последствия. Чтобы преодолеть вето Трампа, противникам нужно будет собрать две трети голосов в обеих палатах американского парламента. Сейчас, как ты понимаешь, это практически невозможно из-за поддержки частью республиканцев. Есть еще такая штука, Четвертый сценарий – это финансовый маневр. Трамп может попытаться взять и использовать средства из других статей бюджета, ну, даже сейчас, ну, например, берет там чрезвычайное положение, чтобы поддерживать операции без прямого одобрения Конгресса. Так что, ну, кстати, он это уже раньше делал, когда, помнишь, речь шла о строительстве стены на границе. Поэтому вот такие у нас есть четыре сценария поведения Трампа после 2 мая. Если Трамп вообще проигнорирует этот дедлайн, не обратит внимания, продолжит наступление, то, скорее всего, мы будем иметь конституционный кризис. Палата представителей может, например, взять и начать инициировать те самые судебные иски против администрации, блокировка бюджета. Конгресс, напоминаю, опять же, имеет право физически отключить финансирование конкретной операции, политическое давление начнется, эскалация конфликта с законодателями, в свою очередь, может привести к чему? К новым попыткам, ну, пока просто попыткам возбуждения процедуры импичмента, в любом случае неприятная история для Трампа, там паралич других реформ, которые были начаты. Поэтому я думаю, на самом деле, что, скорее всего, в нынешней ситуации Трамп скорее выберет тактику таких разовых ответных ударов, то есть второй вариант, назовет миссию оборонительной и будет утверждать, что каждый новый пуск ракеты – это отдельный акт самообороны, а не полноценная наступательная операция. Вот так.
А еще можно каждый раз называть это по-разному. Вот эпическая ярость, а потом можно какая-нибудь еще ярость, не совсем, или что-нибудь еще. Ну, придумать столько названий интересных. Вообще любят какие-то очень пафосные названия, вот там полуночный молот, например, удары по ядерным объектам на
Ну
территории
да, нет,
Ирана.
можно там назвать, допустим, нежная терапия. Вот просто берешь и объявляешь такую ноту, tender therapy. Классно будет звучать, замечательно. Все, мы переходим к операции. Вот у нас была ярость, а теперь все, мы уже успокоились. У нас теперь постоперационная терапия. Вот это название прекрасное. Представляешь, там просто после любой операции, да, наступает вот терапия постоперационная. Постоперационная терапия. Продаю. Точнее, дарю бесплатно.
Но сейчас терапию какую-то своеобразную, кажется, король Карл III проводил в Вашингтоне, но это терапия, конечно, отношений Великобритании и США. Сейчас вообще, ну, наверное, одна из самых низких точек отношений США-Великобритании, и вот этот первый за два десятилетия государственный визит. Все это проходит на фоне очень действительно сложных отношений внутри НАТО еще и к тому же. И все из-за войны в Иране, всех ссор различных, и по поводу тарифов. Ну, вот выступал Карл III перед Конгрессом, аккуратно, так намекал на ключевые тезисы Трампа, он напомнил о системе сдержек и противовесов, напомнил о значении трансатлантического партнерства, говорил об экологии, конечно. Ну, вот Дональд Трамп, кажется, действительно особые чувства испытывает к королю. Но отношения сейчас действительно худшие за десятилетия. Способен ли вот этот визит что-то изменить геополитически? Потому что вообще-то король, кажется, должен быть, по идее, не политической фигурой.
Ну, смотри, король, во-первых, все равно, конечно же, был, есть и остается фигурой политической. Почему? Потому что, так или иначе, ни один премьер-министр Великобритании за всю историю, не входил в открытый конфликт с королевской семьей и всегда старался получить одобрение королевской семьи, одобрение действующего монарха. Потому что Британия все-таки страна, которая любит своего монарха. И сколько бы там споров не было о том, что пора отказаться, я вот сколько занимаюсь журналистикой, с начала 90-х как минимум, столько я все эти разговоры слышу и читаю в британских газетах, в разных таблоидах. Обязательно кто-то напишет, что все, хватит, они нам слишком дорого обходятся, пора избавляться от монархии. Но в итоге все равно преобладает точка зрения, что мы должны чем-то отличаться, мы должны быть особенными. Вот мы вышли из Евросоюза, у нас Brexit, молодцы. Вот у нас есть монарх, классно, да? То есть вспоминаем фильм «Раз, два, три, четыре, пять», вспоминаем Вау, у меня вылетело из головы. Подожди, как он? А, реальная любовь. Реальная любовь. Помнишь, да? Love Actually. Вспоминаем, значит, премьер-министра Британии в исполнении Хью Гранта, который, значит, берет и ни с того ни с сего там на пресс-конференции задает американцам. Вот британцы, они любят вспоминать о себе как о стране Битлз, как о стране монархов, как о стране особенной, которая никогда полностью под Соединенные Штаты не ляжет, грубо говоря. И поэтому к монарху соответствующее отношение. И в данном случае к королю Чарльзу. Я, кстати, сегодня видел, неплохая была такая, ну не фото-жаба, а две картинки рядом одна на другой. А на одной принц тогда еще Чарльз с президентом Никсоном сидит в Белом доме и, опять же, в том же самом овальном кабинете, на фоне камина, все чисто, красиво, стильно. И вот сейчас он сидит, значит, уже король Чарльз сидит с королем Трампом, значит, на фоне изуродованного совершенно золотом всеми этими, я даже не знаю, как назвать, ну, короче, изуродованного всеми этими золотыми украшениями камина овального кабинета. И надпись, что, значит, место тоже, вот кабинет немножко изменился, и тоже жулик, значит, the crook again. Ну, имеется в виду, что Никсон тогда, Уотергейт, вынужден был уйти в отставку, и вот сейчас Трамп. И, конечно, интересно было бы послушать самого Чарльза, вот если бы он мог взять и рассказать о своих впечатлениях от этого визита. Потому что, действительно, если так вот посмотреть глобально, то в историческом масштабе, ну, действительно, не сказать, что там что-то прям грандиозно поменялось. Такая суета людей на земле. Что касается все-таки конкретного момента сейчас, опять же, ты прекрасно знаешь, что было множество нарушений протокола Трампом во время этого визита. И руки он там пожимать бросился всем, обогнав короля и королеву. И недоуменное выражение лица, собственно говоря, супругов, а именно монаршей четы, тоже все эти фотографии обошли и Facebook, и все соцсети, и первые полосы, кстати, разных мировых изданий. И вот мне вся эта история интересна больше с точки зрения как раз психологии. Потому что совершенно понятно, Трамп продолжает демонстративно работать на свою публику, а своя публика видит в нем особенного человека, необычного президента Соединенных Штатов, человек, который может себе позволить все.
А вот прости, прости, пожалуйста, вот как
Да.
раз Трамп может позволить себе все. Есть теперь у нас эта фотография, где сидит принц Чарльз еще тогда с Никсоном, и вот сейчас уже король Карл III с Дональдом Трампом.
Да,
И
да, да.
как же отличается, конечно, овальный кабинет, как не только цветом сидений, но и вообще.
Так я тебе говорю, все эти рюшечки, просто вот это огромное количество золота, которое там, это, ну, я не знаю, это отдельный разговор, конечно, о вкусе, о котором на самом деле можно спорить. Да. Так вот, еще раз, нарушение протокола, значит, поведение Трампа не характерное для американского президента, и похлопал по плечу короля, чего там не должен делать. Ну, то есть много чего Трамп себе позволил. И опять же, это тоже интересный момент, ведь очень многие обсуждают сейчас, а там британцы возмущаются, как это так, как это возможно, демократы возмущаются. Сторонники Трампа, мага, наоборот, радуются, аплодируют, потому что для них, еще раз, любое напоминание о том, что Трамп особенный, что он не вписывается ни в какие рамки, что законы, традиции, порядки не для него, вот любое такое напоминание возвышает Трампа в их глазах. Вот просто возвышает Трампа. И мне кажется, что Трамп это прекрасно понимает, в этом смысле у него политическое чутье развито. И да, он абсолютно осознанно, намеренно все это делает. Иначе я не Трамп. И поэтому и Чарльз, он на это тоже смотрит. Ну, это ж Трамп, елки-палки. Ну, подумаешь, ну, это Трамп. Это как, опять же, знаешь, отчасти... Извини, что я вспоминаю, но просто только что это интервью у меня вышло с Венедиктовым, да? Это как Венедиктов, который там в Кремль ходил в рубашке, в жилетке, да, без пиджака, без костюма. Ну, в какой-то момент все стали говорить, ладно, вот он себе... Окей, он себе выторговал, заработал вот эту... особую репутацию, да, и то же самое касается Трампа. На реальных отношениях с Великобританией, мне кажется, никак это вообще не отразится, этот визит, я имею в виду Соединенных Штатов Великобритании, потому что все-таки есть, ну, повторю, более важные, глобальные, далеко идущие вещи. Соединенные Штаты, конечно же, и Трамп в том числе заинтересованы в том, чтобы Великобритания оставалась их союзником, это первое. При этом Соединенные Штаты хотят, чтобы Великобритания была их союзником по, ну, скажем так, по политическому спонсированию раскола Европы дальнейшего. Вот что Соединенным Штатам важно. То есть, условно, если бы в Великобритании победил бы какой-нибудь свой Трамп, не Борис Джонсон, да, а вот именно прямо Трамп такой весь из себя... традиционный такой весь из себя сепаратист, весь из себя антилиберал, вот тогда Соединенные Штаты бы с ним с удовольствием дружили, потому что, например, если бы еще Великобритания не хотела помогать Украине, да, а предпочла бы договариваться о чем-то с Путиным, вот примерно такая Великобритания была бы наиболее выгодна Дональду Трампу, конкретно его действующей сейчас администрации. Но Великобритания Стармер. Признаков того, что появится свой Трамп, нет вообще. Великобритания скорее является сейчас тем самым пионером объединения Европы вокруг поддержки Украины, является политическим спонсором возвышения Украины, наоборот, усиления Украины. И да, занимает предельно жесткую позицию в отношении Ирана. То есть, с одной стороны, конечно же, не одобряет режим, с другой стороны, считает, что так сносить режимы нельзя. Поэтому ничего здесь, в этом смысле, у Трампа уже не получилось и не могло получиться. Ну, еще раз, не могло получиться под тем же причинам, которые ты назвала в начале, потому что король, хоть и, безусловно, знаковая фигура и имеет политическое значение, но не будет ни в коем случае мешать премьер-министру делать то, что считает нужным премьер.
Ну, Дональд Трамп действительно, кажется, делает всегда только то, что он сам хочет. Ну, а тут неожиданное предложение поступило, судя по информации Wall Street Journal, возобновить шоу «Ученик». Но не с Дональдом Трампом, а с Дональдом Трампом младшим. То есть Дональд Трамп, но есть нюанс. Вот Amazon обсуждает возможность перезапуска этого реалити-шоу. Вот это первые кадры того самого реалити-шоу «Ученик», где Дональд Трамп выбирал себе якобы вот помощника ученика, так называемого. Сейчас обсуждение по поводу участия Дональда Трампа-младшего на какой-то очень ранней стадии. Ну, раньше выходил этот ученик на канале NBC. И действительно, 14 сезонов. Супер успешное шоу, и оно сыграло очень важную роль вообще в формировании образа и узнаваемости у широкой аудитории Дональда Трампа. Вот через этого ученика он фактически построил себе путь в Белый дом. И даже, судя по тому, что писали люди, работавшие с Дональдом Трампом во время его первого срока, у него висело, в том числе в овальном кабинете, висели рейтинги шоу The Apprentice, шоу «Ученик» на протяжении вот этих 14 сезонов, прям в рамочке, что вот, значит, такие замечательные высокие рейтинги были. Трамп старший, вот путь в Белый дом устроил себе. А это подготовка к чему? Трамп младший в ученике, в новом ученике, новый Трамп и в Белом доме тоже.
Ну, смотри, во-первых, другого Трампа не бывает. Мы понимаем, что никакого такого же Трампа не будет. То есть Трамп действительно абсолютно уникальное явление для американской политики. Вот нравится Трамп кому-то, не нравится. Это абсолютно уникальное явление, и поэтому любая попытка быть на него похожим, будь то даже его клон, будь то его сын, она обречена на провал уже поэтому. Потому что даже там самые фанаты Трампа, они скажут все равно, что не, но это не то. Но они начнут сравнивать, да, человек начнет быть похожим. Короче, не тот случай, никогда другого Трампа не будет. Слава богу, да. Значит, что касается теперь непосредственно сына и самого шоу. Значит, Трамп, понятно, конечно же, он делится своим опытом с семьей. И главный месседж, который он передает своим детям, не только своим детям, но я думаю, что и своим, у него наверняка есть много учеников в плане политики, ну, не учеников, которых он назвал учениками, а просто людей, которые смотрят на него и хотят действовать как он, которые начитались его книг «Искусство сделки», не только, и сейчас будут действовать так же. Конечно же, сыну он в любом случае вот этот месседж передал. А месседж заключается в следующем. Ты должен быть в центре внимания. Во что бы то ни стало. А тебе должны все время говорить. Хорошо, плохо, неважно. А тебе должны все время говорить. Ты должен быть в центре. Ты должен сохранять этот образ. Желательно образ человека, который управляет, который выносит вердикты. То есть не просто лишь бы о тебе говорили, а ты будешь постоянным лузером с точки зрения образа, да, киношного там. Если ты в кино, то играть каких-то там постоянно несчастных, нищих и потерянных по жизни людей. Нет. Ты должен выступать в медийном поле, транслируя образ уверенного в себе руководителя, успешного менеджера, главного. Вот это месседж, который Трамп всю жизнь, он начинал каждое утро, я думаю, заканчивал каждый день с рассуждениями о том, итак, что я сегодня сделал для себя, для этого мира, для того, что вот мой образ как главного, как планеты вокруг которой, как солнце, вокруг которого вращаются планеты, чтобы этот образ укрепить. И соответствующее настроение он передал сыну, конечно. Поэтому все абсолютно естественно. И сын будет делать это шоу. Насколько успешно, не знаю. Будут сравнивать. Сынок, на самом деле, если так на него посмотреть внимательно, парень с характером. Там нет, это не... Мы не знаем пока тот это случай, когда там на детях природа отдыхает или нет. Я думаю, что природа-то и на Трампе в известном смысле отдохнула. Его отец мог так говорить наверняка, что вот посмотрите, вот я вот этот раздолбай. Да? Поэтому посмотрим, что будет там и с Трампа-младшего. В любом случае повторения Дональда Трампа не будет. И, конечно же, я думаю, что скорее Трампа-младшему тут очень сильно не повезло как раз. Потому что, глядя на это, на все, повторяю, его сейчас будут сравнивать, хуже он отца, лучше отца, клон он отца, не клон отца. А вот такие сравнения, они всегда мешают человеку строить самостоятельную судьбу, карьеру. Так что не считаю это каким-то суперграндиозным, знаковым событием. Не означает это, что Трамп-младший нацелился на Белый дом.
Ну, продолжаются, если мы говорим про Трампа, то продолжаются все время какие-то с ним связанные действительно новости, что-то, и шоу, и вот Amazon уже снимали про Меланию Трамп, вот сейчас, если будет Дональд Трамп-младший, значит, вот с ним что-то еще наверняка будет потом придумано. И печально говорить, что повторяются и повторяются покушения на Трампа. Опубликованы селфи Кола Аллена, того самого учителя школы, учителя из Калифорнии, который обвиняется сейчас в попытке покушения на президента Трампа, нанесения ущерба федеральному агенту, использования огнестрельного оружия. Вот этот снимок сделан в номере отеля примерно за 30 минут до нападения. Вот на этой фотографии мы что видим? Мы видим дробовик, мы видим пистолеты, видим ножи, видим боеприпасы. Вот с этим всем он и врывался, собственно говоря, пытался ворваться на прием ассоциации корреспондентов Белого дома, но его остановили на первом периметре безопасности. И сейчас действительно вот это он обвиняется в этих тяжких преступлениях, ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Вообще все эти инциденты, все это, все эти покушения, все обсуждения покушений и все внимание к покушениям, и вот эти новые фотографии опубликованные, как все это сказывается на политической дискуссии в США в целом?
Слушай, Саша, ну ты же понимаешь, вопрос широкий, как сказывается. Но с одной стороны, мы наблюдаем очередную волну обострения отношений, ну, назовем так, трампистов и антитрампистов, да? То есть, опять же, я вижу, как вот в Фейсбуке, в социальных сетях и в Твиттере, в том же самом, активно начинается опять обмен любезностями, типа, а вы хотели, чтобы его убили, да, а вы, наверное, там желали, вы сочувствуете убийце, говорят, мага, как вы можете, вы способствуете насилию. Значит, соответственно, демократы говорят, да нет, ничего подобного, ну просто надоело, очень много, конечно же, сплетен в виде версий, очень много конспирологии, очень много, я это сужу даже по комментам к моим стримам, где я достаточно подробно рассказывал о покушении, о том, что было после, о том, как Трамп его использует. Очень много рассуждений о том, что да вы что, серьезно, что ли? Да какое покушение? Неужели вы всерьез в это верите? Это 100% постановка, ну и так далее, да? Поэтому с точки зрения дискурса, ну вот только такие последствия. При этом, конечно же, я не считаю это постановкой, ну так на всякий случай специально. Слишком много свидетелей, слишком много возможностей утечки, если бы это была постановка, да? Там, конечно же, уже рассуждают там какие-то трехэтажные конспирологи, они говорят о том, что нет, это не то, что постановка, в которой все участвовали, охрана отеля, нет. Это типа использовали парня в темную. Да, никто не знал, конечно же, не присутствовавшие на ужине журналисты, никто ничего не знал. А вот типа его так использовали в надежде на то, что его накроют. И дальше вопрос, а это что? Ну, то есть, в чем грандиозный плюс? В том, что на Трампа снова обратили внимание? Да, на Трампа снова обратили внимание. Да, его рейтинг, наверное, чуть-чуть сейчас из этого покушения поднялся снова. Но не настолько сильно поднялся, чтобы перевесить там издержки от невыполненных им обещаний, не наступившего золотого века Америки, незаконченной войны в Украине, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что, ну, исходя из того, что я вижу, да, речь идет об абсолютно, ну, типичном, к сожалению, для Америки сегодняшнего дня кейсе, когда человек считал Трампа угрозой республике, взял в руки оружие, пришел, решил эту угрозу устранить. У него это, к счастью, повторю отдельно, не получилось. И в итоге мы просто имеем очередную волну вот таких общественных столкновений, в основном в соцсетях. Я пока никаких серьезных последствий не вижу. Я как раз... Знаешь, для меня в этой истории намного больше как раз известного такого психологизма. И для меня эта история не только про отель, в котором 45 лет назад произошло покушение на Рейгана, да? А для меня, сейчас правильно я считаю? Ну
Да.
да, правильно, правильно, все правильно.
81-й, 81-й, да.
81-й год, да, совершенно верно. Так вот. Для меня это еще и 15 лет с момента, когда на аналогичном ужине для прессы Барак Обама и Сет Майерс издевались над Трампом демонстративно. И ровно тот момент, который, как некоторые, ну даже не некоторые, а многие американские политобозреватели, психологи считают, стал ключевым, когда Трамп вот принял решение окончательно бороться за Белый дом и вернулся в эту венью, да, то есть на это мероприятие, не обязательно в этот непосредственно отель, в качестве хозяина торжества уже. И вот действительно, сейчас интересная ситуация с тем, что тогда журналисты над там, Трампом, да и вообще мероприятие «Ужин для прессы» – это же очень символичное американское мероприятие, ритуал, на котором власть показывает, что она может смеяться над собой, что она может смеяться вместе с прессой над собой. И вот сейчас получается, что это мероприятие запомнится не благодаря шуткам Обамы или Сета Майерса, и не благодаря тому, как пресса шутит над президентом, а президент отвечает, а благодаря выстрелам. Благодаря в русском языке каламбур, шутка, шутинг. Да? Вот получается такая история. Мне вот этот еще аспект интересен. Трамп в своем, своего рода поставил журналистов на место. То есть он так типа, ну что, вы надо мной смеялись, а теперь вы тоже так же, как я, так же, как члены моей администрации, тут наклоняетесь, оказываетесь под столами, почувствовали на своей шкуре, что такое, значит, когда вас стреляют или когда рядом с вами стреляют. Потому что понятно, что никакие пули там ни до кого не долетели, это все уже известно. Вот, но, еще раз, я не вижу пока того эффекта, который очень многие ожидали, что будет шум большой, что Трамп попытается этим воспользоваться, чтобы там закрутить какие-то гайки. Нет, ничего этого пока не произошло. Пока просто вот прошло покушение, прошло несколько дней, и о нем, по сути, забыли.
Ну, вот что касается даже не закручивания гаек, а каких-то все время бесконечных претензий к бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Вот там тоже какие-то странные, ну там действительно странные претензии, потому что Джеймс Коми, бывший директор ФБР и вообще человек, который в действительности Дональду Трампу скорее сослужил службу, потому что это именно он ведь открыл дело за 11 дней до выборов 2016 года. Против Хиллари Клинтон и допрос произошел Хиллари Клинтон по поводу ее использования частного email-сервера. Так что Джеймс Коми, в общем, на хорошем счету должен был бы быть у Дональда Трампа. Но нет, Джеймс Коми опубликовал фотографию, одну фотографию ракушек на пляже. И там две цифры, точнее, четыре цифры, два значения. 86-47. Вот 86-47. 86 76 на сленге вообще означает в действительности восходит к спикизи барам в Нью-Йорке, где что 86 означало выгнать, выпроводить, убрать. И это означало убрать посетителей перед полицейским рейдом. Эти секс, эти секс. Ну вот выгнать, выгнать, выгнать. Вот поэтому 86 таким образом тогда это использовалось, потому что один из самых известных нью-йоркских баров, вот там потайная дверь выходила на соседнюю улицу, и там номер дома был 86 как раз. Вот поэтому надо, значит, быстро откройте ту вторую дверь, вот 86 и так далее. Но также Дональд Трамп считает, что на сленге это означает убить. А значит, Джеймс Коми говорил убить, убить Дональда Трампа, 47-го президента. Сейчас дело это в суде. Ну, такое основание кажется специфическим. Коми эту фотографию убрал, нужно сказать. Вообще обвинение строится на интерпретации сленга. Насколько это все жизнеспособно?
Я думаю, что это не жизнеспособно. И по причинам, которые ты назвала, действительно, во-первых, 86 не означало никогда убить. 86 означало избавиться от, убрать, вывести. Но опять же, если вспоминать те же истории с спикизи, с притонами, да, заведениями, то, в частности, официант мог взять. И если он видел какого-то подозрительного человека за столом, который может быть агент или непонятно кто еще, он мог там громко объявить, что, например, 863. При этом 3 означало столик, за которым человек сидит, и тогда сотрудники заведения знали, что нужно подойти и аккуратненько его попросить. И вообще 86 могло использоваться в отношении, например, блюда какого-то. Там, опять же, в ресторане. Это ресторанный сленг. Он не только, кстати, спикизи. Он потом в ресторанах использовался. По-моему, даже, кстати, я вот сейчас вспоминаю, в 91-м, когда я автостопом путешествовал по Штатам, мне однажды пришлось слышать, как в ресторане мы с компанией пришли, и у нас журналист, который был в компании, старший, он хотел показать нам, гостям из Советского Союза еще, значит, уровень, и он, это было в городе Сиракуз, на севере штата Нью-Йорк, Сиракузы, и он заказал какой-то стейк. И, значит, стейк был с кровью, а я с кровью не люблю. И я тогда сказал, что, типа, ой, а вот, знаете, я вот без крови бы, если можно. И я тогда помню, как, значит, официант сказал, что, типа, 86, значит, 86, там, стейк 86, вот 86, отношение стейка. И я еще помню, удивился, что я что-то не то услышал, а товарищ мне объяснил, что это означает, что все, вот этот убрать. То есть, что просто вот этот стейк с кровью, он не по адресу. Поэтому ресторанный сленг, интерпретировать его как убить, это первое. Второе, дело в том, что Коми на момент, когда он выложил эту историю с ракушками, он уже 10 лет, по-моему, или 11, надо посмотреть точно, не был директором ФБР. Ну, то есть, да, если бы он был действующим директором ФБР, то можно было бы еще интерпретировать, что действующий директор ФБР не должен так вот явно демонстрировать своих политических пристрастий, да, и поэтому, ну, короче, это было бы еще логично. Речь не шла бы о том, что он призвал убить, а о том, что в любом случае, даже если он призвал убрать, то это некрасиво. Но если ты бывший директор ФБР, если прошло уже все-таки 10 лет, это много. Поэтому, ну, я уж молчу про то, что сейчас в Амазоне, пожалуйста, вот можно сейчас любой человек прогуглит и уверит, что на Амазоне можно сказать футболки 86, 47. 86, ну, 47 – это цифра, номер президента, да? 86-46, Байдена уже нету, и при Байдене очень активно продавались футболки, мерч 86-46. Ну, никому как-то в голову не приходило. Поэтому я думаю, что, конечно же, речь идет просто о выяснении отношений. И действительно, вот это тайна. Я, если честно, у меня нет ответа на вопрос. Все-таки, что ж такое ужасное Коми сделал Трампу, что тот теперь так на него злится. Потому что действительно, если бы не Коми, вот в этом можно быть уверенным, если бы не Коми, то Трамп бы, скорее всего, не стал 45-м президентом Соединенных Штатов.
Ну да, тогда получается дело, которое Коми открыл, и вот этот допрос Хиллари Клинтон действительно сыграли принципиальную
Конечно,
роль.
причем до сих пор спорят там, типа, это было потому, что он был трампистом или нет. Нет, не в этом дело. Просто, ну, так сложились обстоятельства, он открыл. И насколько, опять же, он говорил в интервью не раз, что нет, это не была попытка помочь Трампу победить. Это не была услуга Трампу, но так получилось. Это действительно то, что он сделал, очень сильно помогло Трампу избраться. Потому что в последний момент отвлекло внимание от претензий в адрес Трампа и перевело полностью внимание на претензии в адрес Клинтон. Я очень хорошо помню как раз эти последние месяцы, этот последний месяц, и вот именно после этого скандала, ну, после этого скандала даже букмекеры стали ставить уже 50 на 50. До этого все там ставки были только на Клинтон.
Ох, какие времена, когда использование частного email-сервера стоило президентства. Очень интересно, как
Ну,
дальше будет.
правильно, при Джордже Вашингтоне не было имейлов, правда? Так что...
Да, но будем наблюдать за тем, как дальше будет происходить. Все будет разворачиваться, все события и вокруг Дональда Трампа, Белого дома, и вокруг переговоров, возможного перемирия или не перемирия, снятия санкций или не снятия санкций вместе со Станиславом Кучером. Спасибо большое, Станислав. Всем напоминаю подписываться на YouTube-канал и телеграм-канал Станислава Кучера. Спасибо.
Подписывайтесь, скучно не будет.
Пока.
Пока, спасибо, Саша.
Ну и я, конечно, напоминаю всем зрителям поставить лайк, если вы этого еще не сделали, и обязательно проверить, чтобы вы были подписаны не только на YouTube Станислава Кучера, но и на YouTube Breakfast Show, и на телеграм-канал Александра Плющева, чтобы ничего не пропускать, ну и, конечно же, чтобы не пропустить завтрашнюю программу Breakfast Show. Вот буквально через 12 часов и 2 минуты присоединяйтесь, пожалуйста, к Breakfast Show, чтобы посмотреть новый выпуск. Спасибо, пока.